Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Понедельник, день тяжелый, но Радио Теос всегда облегчает начало трудовой недели, в том числе эфиром «Главная тема» на Радио Теос, который, как и всегда, ведет Владислав Юртов, и это, друзья, я, меня так зовут, и все ваши вопросы, пожелания, претензии или какие-то еще мысли, которые вы хотели высказать мне за выходные, вы можете это сделать прямо сейчас. Я знаю, что некоторые из вас слушают многие программы Радио Теос или даже мои передачи на Радио Теос, и не всегда у вас есть желание, возможность или что-то еще как-то прокомментировать их прямо во время эфира, но если вы сейчас слушаете, если вы накопили за выходные какие-то мысли, то можете сделать это прямо сейчас, комментируя сегодняшний эфир. Главная тема, которая называется «Как открыть новую церковь». Вадим Шмелев, привет.
Приветствую.
Чуть погромче говори. Уже не в первый раз у нас Вадим Шмелев, замечательный человек, борода из ваты, в таком в новогоднем ты свитере и сам такой с бородой седой, как добрый Дедушка Мороз пришел к нам. Все еще продолжая распространять новогоднее настроение, в том числе на меня.
Ты как всегда крайне добр ко мне.
Брат, ну я тебя люблю, как ни крути. Вот хотел бы, знаешь, найти поводов тебя не любить, но вот ищу, никак не могу. За что же мне не любить Вадик? Вот за что? Оказывается, не за что. Каждый раз ты приходишь в студию Радио Теос, и каждый раз чем-то меня удивляешь, радуешь, вызываешь у меня улыбку, желание чему-то поучиться у тебя. Иногда и покритиковать, но опять же из любви.
Спасибо, Влад.
Опять же из любви. Почему у тебя вот уже вроде бы весна через 2 дня начнется, а ты все еще в новогоднем настроении?
Но весна же еще не наступила.
Не наступила, но все равно, тем не менее, уже даже и восточный Новый год прошел. Ты его праздновал, кстати?
Нет, я когда он был?
Слушай, я точно не знаю, где-то в середине февраля, по-моему, наступил год какого-то животного, по-моему, да, сейчас?
Да? Какого? Не знаю.
Не знаешь, я тоже в этом совершенно...
Очередного барана, наверное, какого-то.
Собаки, кошки, не знаю, может быть, гуся или... Я, честное слово, забыл. Собаки, по-моему, нет?
Не знаю.
Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап, плюс 7-977-850-0996. Ну и мобильное приложение Радио Теос тоже есть. Вы, возможно, именно через него нас слушаете, а мы, возможно, будем читать ваши сообщения, тоже посланные через него. К сожалению, друзья, я не сделал вовремя переадресацию телетрансляции, видеотрансляции на свою страницу, поэтому вы можете зайти на страницу «Главная тема» ВКонтакте, в Фейсбуке и увидеть воочию Вадима Шмелева в его замечательном новогоднем свитере. Смотрите на него, слушайте, говорим с ним на очень важную тему, опять же, в преддверии тех событий, которые в твоей жизни будут случаться, да? Ну и вообще твои мысли интересны, как открыть новую церковь? И главное, зачем ее открывать вообще, да, в современном контексте, зачем ее открывать? Расскажи немножко про себя, ну, чуть-чуть, да, может быть, кто-то не знает еще тебя, Вадима Шмелева, просто пару слов о себе.
Ну, что я могу сказать, мне 50 лет, я женат, у меня 6 детей, 2 уже не со мной живут, поэтому 4 детей, в общем-то, живем мы за городом, не в городе, мы живем в области, в Выборгском районе, поселок Семагино. И, в общем-то, на сегодняшний день мы с семьей идем к тому, чтобы формировать и создать церковь в том регионе, город Зеленогорск, Ленинская, Ильичево, вот тот район, где огромный район, находящийся недалеко от города, и вот что люди не могут слышать Евангелие.
Но ты еще забыл сказать про то, что ты пастор, да?
Да, я являюсь, да, пастором церкви. Ты рукоположенный
пастор церкви, баптистской церкви, евангельских христиан-баптистов. И это очень важный момент, потому что наша передача, главная тема, она, в принципе, о баптистах. И да. Для баптистов, или о баптистах для других людей. Ладно, слушай, скажи, вот я, как и ты, наверное, уверовал в самом начале 90-х годов, и тогда действительно были стадионы, огромные забитые стадионы, куча миссионеров приезжала, было куча людей, которые, увидев, ощутив эту свободу, почувствовав ее в своих руках, не знали, что с ней делать, и в том числе для того, чтобы понять, что с ней делать, они шли в церковь, шли на евангелизации, узнавали о Боге, узнавали про Бога, узнавали самого Бога, и тогда действительно, ну вот имело смысл открывать много церквей, потому что были тысячи людей, да, которых нужно было куда-то поместить после вот этих евангелизаций. Сейчас же все совсем не так далеко, да, церкви пустеют, и несмотря на то, что Они появляются и строятся, они пустые в основном, да? И даже, например, в той церкви, где я служу, когда-то было 30, 40, 50 человек, сейчас у нас всего лишь 15 человек, да? Многие умерли, кто-то ушел в мир. В той церкви, где, ну, в большой церкви, где и ты там побываешь частенько, ну, на Поклонной горе, там тоже сейчас значительно меньше людей, чем, там, не знаю, 3-4 года назад, да? Их реально меньше. Вроде бы их больше становится, но по спискам. А по факту их меньше. По факту их меньше ходят на собрания, регулярно, я имею в виду. Зачем же открывать новые церкви в такой ситуации, когда реально людей, желающих пойти в церковь, стало меньше? Вот первый вопрос мой.
Ну, первое, я думаю, прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос или размышлять над этим вопросом, да. Я думаю, нам нужно сначала определить, что мы вкладываем в понятие церковь. Угу. Для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот. То ли мы говорим о здании, да, условно говоря, куда приходят, неважно, но люди, называющие себя христианами, какой они конфессии, либо мы говорим все-таки о церкви, о том, что говорит Писание, да, то есть это собрание народа Божьего. И буквально слово «экклесия» – это просто собрание людей, объединенных одной идеей, да, или одной философией, одними мыслями, одними желаниями. Вот. Но если мы берем библейский контекст, то практически всякий раз, там больше 200 раз, по-моему, употребляется это слово как в Ветхом, так и в Новом Завете, оно всегда употребляется в контексте народа Божьего. Поэтому, имея в виду, если мы будем говорить о церкви, я думаю, мы сегодня будем говорить о церкви как о собрании людей, верующих в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя.
Да, мы будем говорить именно в этом контексте, хотя, когда этих людей становится гораздо больше уже, да, много-много-много, их все больше и больше становится, тогда уже действительно появляется необходимость в каком-то помещении их собрать, да?
Да, безусловно.
Который мы называем Домом молитвы. Ну да, естественно, мы сейчас говорим в любом случае, в первую очередь, о собрании людей, верующих в, ну, в Иисуса Христа, конечно, да. Так зачем же открывать новые церкви?
Тогда, по сути, если можно так сказать, мы, находясь в Семагино, мы не открываем новую церковь в Зеленогорске. Она, по сути, уже есть, потому что наша семья, состоящая как минимум из 4 взрослых, это уже собрание верующих людей в Иисуса Христа. Это, по сути, уже церковь. То, что мы проводим вчетвером, четверо это человек проводит, или это 4000 человек проводит, какая разница? Мы говорим о сути своей, поэтому мы как бы не открываем новую церковь, мы там живем, и там есть церковь. Теперь вопрос, зачем мы хотим это делать в Зеленогорске? Ну, мне кажется, ответ настолько очевиден. Любое желание любого верующего человека должно быть это проповедовать Иисуса Христа как Спасителя. Угу. Если мы действительно верим в реалии того, что каждый человек находится под гневом Божьим, и в конечном итоге, если он не уверует в Иисуса Христа, он будет гореть в вечность в аду, или мучаться в аду, не гореть, а будет правильно сказать, мучаться в аду, в вечных муках, и человек, уверовавший в Иисуса Христа, будет реально находиться в мире полного блаженства, в присутствии святого Бога. Если мы верим в это, то не проповедовать об этом, ну, вопрос тогда в нашей вере на самом деле. Угу. Мы тогда, скорее всего, наверное, провозглашаем, но мы не верим в это по-настоящему. Поэтому, конечно же, есть желание, там, где я живу, есть огромное желание говорить людям о том, что еще есть возможность спастись. Мы знаем, что на основании Священного Писания придет время, когда для язычников дверь закроется, и больше ни один нееврей спастись не может.
Я тебя понял, но смотри, когда мы говорим о том, что у тебя есть церковь уже сейчас, наверняка ты сказал, да? Угу. Это все-таки твоя семья. Ну да, окей, это такая малая церковь. Угу. Ее основание, ну, самое начало этой церкви, угу. Твоя семья, естественно, домашняя церковь. Пусть будет так, да? На доясность угу. Назовем ее. Но в нашем объединении, например, есть и действительно церковь, которая состоит реально. Вот в нашем объединении, в Ленинградской области, есть церковь, состоящая из 4 человек.
Да, хорошо.
У которой есть помещение хорошо. Для церкви, есть свой пастор. Но прихожан там всего лишь 4 человека. Когда ты говоришь, что у меня уже есть церковь сейчас, поскольку моя семья вся верующая, ну да и аминь, это так и есть. Но ты же имел в виду, когда говоришь, что мы начинаем новое движение и новую церковь, ты же все равно имеешь в виду некое систематическое строительство церкви как, ну, некой такой уже большой структуры, выходящей за рамки твоей семьи. Правильно?
Да. Ну, на самом деле цель не увеличить количество людей, потому что это не входит в мою прерогативу или в мои возможности. Если мы, опять же, верим Библии, то это делает Бог, не я. Если это делаю я, какими бы то ни было манипуляциями, будь то душевными, будь то какими-то движениями, нравящимися той публике, среди которой я нахожусь, то это я не привлекаю людей в церковь, я привлекаю людей просто в какую-то идею. Угу. Поэтому к церкви людей присоединяет, спасаемых присоединяет Бог. Вот моя задача делать то, что мне сказал Господь, то есть идти и научить, мы все знаем великое поручение, идти и научить все народы.
Тогда чем ты отличаешься от моей соседки Нади, которой 21 год, и которая, как самая настоящая баптистка, всегда старается проповедовать Евангелие любому,
ничем,
любому
ничем не отличаюсь,
человеку.
Кроме того, что я верю, что Бог призвал меня на пасторское служение, и тут есть уже немножко больше ответственности, кроме только проповедовать Евангелие, а еще потом и учить, то есть созидать этих людей так, как это говорит Бог. Потому что есть много разных методов сегодня, но есть то, как говорит Бог в Священном Писании, что должен делать пастырь. Поэтому здесь я чуть-чуть только в этом отличаюсь, и то, что она женщина, а я мужчина, вот еще отличие.
Александр с удивительной фамилией Маньяков пишет нам: «Здорово». Александр, всем привет.
Привет.
Тебе привет и всем остальным, кто нас смотрит, тоже привет. Хорошо, все-таки давай будем говорить о строительстве церкви сейчас, да, как и зачем открывать церковь, не имея в виду, что мы провозглашаем Евангелие, рассказываем о Боге людям, а о том, что мы действительно строим церковь, то есть некое собрание, которое будет наполняться, где будет проповедоваться Евангелие, где будет причастие, хлебопреломление, кто знает, что это такое, и потом, которое обрастет до того, ну, вырастет до того, чтобы построить свое здание, то есть систематическое движение. Окей, кто решает, что нужно открывать церковь? Это решил Вадим Шумилев со своей супругой, или это было решение где-то в верхах? Вообще, откуда, почему у Вадима Шумилева вообще появилась идея построить новую церковь, открыть новую церковь? Кто это решил?
Да, хороший вопрос. Я даже не знаю, как на него так ответить коротко, но попробую. Ну, первое, мы живем, начнем прагматически сначала, да?
Конечно.
Пункты прагматики, да? А вот, первое, мы живем за городом, и на самом деле ездить за 50 километров или за 45, это ближайшая точка в городе, куда бы мы могли попасть куда-то в собрание с четырьмя детьми, это неудобно, это раз. Второе, будучи служителем церкви, я, в общем-то, живя за городом, недоступен для людей. И если мне нужно нести какое-то служение для членов церкви любого рода, то все это складывается на вечернее время, и значит, я должен каждый вечер отсутствовать, и я отсутствую в семье. Это третье. И даже вот этих трех пунктов достаточно, чтобы понять, что что-то не так в этой конструкции, что-то не работает. Нужно либо прекратить заниматься вот таким активным служением, либо поменять место жительства. Либо поменять нахождение, найти общину, которая где-то находится более близко, чтобы я мог выполнять свою функцию более эффективно, в том числе своя функция, моя функция – это как отец церкви, как муж, семьи, как муж. И поэтому это нельзя все взять и переложить с одной полочки на другую, это должно быть все на своих местах.
Я ожидал, что ты скажешь, извините, перебью, чтобы хоть доля романтики будет в твоих словах, хоть какая-то там, да? Или ты скажешь, что мне, не знаю, Бог явился во плоти и сказал: «Вадик, все».
Мы взяли прагматическую часть, да? Безусловно, эта прагматическая часть, она лишь способствовала тому, что, ну, как минимум, я так верю, что есть внутренний позыв открыть или начать созидать церковь там, где ее нету сегодня.
Я бы даже сказал, знаешь, может быть, я неправильно трактую твои слова, но я бы сказал, что у тебя просто есть внутренняя потребность быть самим собой, да, и, ну, быть тем, кем, как ты думаешь, Бог тебя видит, быть просто самим собой, да, нормальным христианином. И в рамках этого желания быть нормальным христианином у тебя возникает потребность которая не реализуется в достаточной степени, потому что все далеко, церковь далеко, да, и так далее и тому подобное. И ты должен сделать церковь рядом с собой, рядом с домом, для того, чтобы, опять же, свои таланты реализовывать и при этом не бросать свою семью.
Ну, если быть все-таки откровенным, то, в общем-то, не совсем согласен с тобой, потому Нет? что, да, в твоей концепции в центре нахожусь я. Мне кажется, или как минимум я хотел бы, чтобы так было, что в этой концепции в центре не я, но тот, кто призвал меня.
Мы, мы суммировали твою прагматическую часть.
Да, ну я понял, да. Но все-таки, да, я сказал, что я начал с прагматической, она больше, ее легче объяснять, да, а вот та часть, которая невидимая, я на самом деле, идя последовательно, то есть меня руку положили, я живу за городом, это данность такая, живу за городом, жил город, за городом до того, как я был рукоположенным служителем, и там, где я находился в церкви, достаточно братьев для того, чтобы нести служение, а есть место, там, где я непосредственно живу, и там нету, вообще нету церкви, и вот, наверное, и у меня есть желание там созидать церковь. Mm-hmm. И вот, в общем-то, совмещая вот это все, мы сделали такой шаг. И, в общем-то, сегодня братья объединения и не были против этого.
Хорошо. Давайте при трансцендентной части.
Давай.
Давай, говори. Вот прагматическую часть ты сказал.
Не, я сказал, что есть посыл внутренний, который мне объяснить нельзя. Нет, не явился в каком-то образе Иисус Христос, как он каким-то образом имел общение с апостолом Павлом. Я не видел вещих снов, мне не являлся ангел, я не видел никаких вещих картинок, там нарисованных кем бы то ни было в экзальтированном состоянии. Я просто, это есть внутренняя экзистенциональная часть в том, что есть внутренний позыв. Я, ну, и все начинается, что это желание, живя так, как я верю, должен жить христианин, или я стремлюсь жить так, как я верю, должен жить христианин, то я верю, что и Бог вкладывает желание в мое сердце.
Угу. Смотри, есть множество церквей, в которых либо вообще нет служителей, либо этих служителей, ну, реально не хватает. Почему ты захотел открыть новую церковь, а не захотел служить в той церкви, где действительно, ну, нет служителей или слишком мало служителей, а у тебя колоссальный опыт как веры в Бога, так и служения Богу?
Ну, во-первых, я не знаю церквей, где нет служителей, раз. Во-вторых, я не знаю церквей, где не хватает служителей, два. И в-третьих, я уже сказал, в радиусе, ну, как минимум 15 километров, где я живу, нет таких церквей, их нет вообще де-факто.
Угу. Хорошо, ты сказал о том, что у тебя был некий внутренний позыв служить Богу, и ты считаешь, что это Божий призыв. Как отличить все-таки собственное желание? Вот у меня есть, например, желание служить Богу, угу, желание открыть новую церковь.
Угу.
Но ведь не факт, что мое желание открывать новую церковь – это желание от Бога. Есть ли какой-то инструмент? Я думаю, что на самом деле людей горячих, молодых парней, да, которые горят желанием открыть новую церковь, их много, реально много.
Покажи мне их, и мы начнем с ними осваивать.
Слушай, ну я вот в интернете присутствую чуть-чуть больше, чем ты, да, и я вижу действительно очень многих молодых парней, которые хотели бы открыть церковь, но они чуть слишком молоды, предположим, либо у них недостаточно опыта, либо еще что-то. Вопрос все-таки в следующем. Как отличить, есть ли инструмент, который позволяет отличить желание собственное, да, от себя, которое идет, желание открыть церковь, от желания, которое в тебя Бог вложил? Ведь я могу желать открыть церковь только потому, что я хочу какой-то там, не знаю, предположим, ну, власти, не знаю, влияния, mm-hmm, хочу быть пастором, потому что просто это круто звучит, mm-hmm, а я вырос там в пасторской семье, предположим, верующий. Ну, быть пастором – это круто для любого верующего, наверное, почти для любого. Плохо тот солдат, который не хочет быть генералом, правильно?
Mm-hmm.
Как отличить Божий призыв от собственного желания, если существует такой инструмент?
Инструмент, по сути, есть один – это Священное Писание.
Uh-huh.
Ну, по сути своей. И, в общем-то, если мы смотрим, Божья воля отражена в Священном Писании лично для каждого человека. Ну, я не буду перечислять. Первое – это есть Божья воля в том, чтобы человек был спасенным через веру в Иисуса Христа.
Uh-huh.
Я являюсь таким человеком. Я спасен через веру в Иисуса Христа. Второе, безусловно, Писание говорит дальше, как я должен жить. И это много текстов Священного Писания, ну, как минимум, я должен хранить святость, и Библия говорит, что включает в себя хранить святость, да, удерживайтесь от блуда, помнишь, да, от корыстолюбия, поступать с братом противозаконно и так далее, и так далее. И я стараюсь жить так, как минимум, то, что есть в моих силах, то, что есть, так, как я вижу, как я должен жить, я стараюсь так жить. Четвертое, я действительно стараюсь в рамках Священного Писания делать добрые дела, так как я вижу. Те, которые есть, я не могу спасти, там, ехать и спасти всех нуждающихся в Африке. У меня нет на этого ресурса ни человеческого, ни финансового, никакого ресурса нету. Но, как минимум, точно я могу тем, кто рядом со мной, оказывать добро, и мое сердце постоянно расположено делать добро. Угу. Я стремлюсь, чтобы прославлялся Бог в моей жизни, а не прославлялся я, опять же. И, в общем-то, я не говорю уже о таких элементарных инструментах благочестия, как чтение Священного Писания, как молитва, участие в хлебопреломлении, в том числе финансовые пожертвования, это естественная составляющая верующего человека. Естественная составляющая верующего человека говорить о Христе там, где ты находишься. Говорить сначала делами, а потом можно сказать и слово, как говорят кто-то из отцов церкви, эти слова приписывают кому угодно, и Августину, и Оригену,
и даже матери Терезе.
Златоусту, и даже матери Терезе, да, поэтому неважно, но у них есть суть, да, нужно проповедовать везде и всегда, иногда можно сказать слово, потому я стремлюсь так жить. Так вот, беря вот это все в совокупности, я, наверное, не все объяснил, но в совокупности моя христианская жизнь, я уже там 17-й год верующий, я молодой, вчера мне одна старица сказала: о, так ты совсем молодой христианин. Вот, и это действительно так, я молодой христианин, 16 лет – это очень мало, но в то же время это уже очень много. И имея желание на этом, на фоне всего, я понимаю, с чем сопряжено служение пастора, у меня есть это желание. В данном случае мне не принесет это желание ни славы, ни финансовых успехов, ничего. Поэтому, основываясь на этом, я все-таки вижу, что здесь есть призыв Божий, у меня есть это желание, оно не оставляет мою голову, это желание служить в том регионе, где я живу. Угу. Наверное, я очень невнятно все это объяснил, я был не готов к этому вопросу, может, надо было не отвечать на него.
Жанна Михайлова пишет такое: «Не вижу ничего плохого в желании умножать веру посредством создания церквей. Много церквей не бывает. Главное, что цель в том, чтобы нести свет в мир». Вопрос у меня такой: может ли Вадим Шмелев сказать, ну, например, увидев какого-то человека, у которого тоже есть желание открыть церковь, а ты ему скажешь или подумаешь про себя, что нет, наверное, этому человеку этого делать не стоит, нельзя категорически, и его желание открыть церковь, оно плохое, оно неправильное, или не развито, не знаю, недостойно это желание. Я не знаю, ты посчитал почему-то, что ему нельзя, вот в его случае это плохо.
Ты знаешь, мы в любом случае все находимся под давлением неких традиций, да, наверное, и понимание вообще власти и определения того, что нельзя, того, что нельзя. Мы находимся под этим давлением, читая Библию, но все же, помнишь, когда-то апостол Павел говорит, что есть те, кто проповедуют искренне и с желанием, а есть те, кто хотят своей проповедью усугубить мое положение. Но он говорит, мне в общем-то все равно, как проповедуется, важно только одно – проповедуется Евангелие Иисуса Христа, возможность спасения, спасения через веру в Иисуса Христа. Наверное, я бы так ответил, потому что как я могу определить, должен этот человек открывать церковь или нет, если я его не знаю? Для того, чтобы мне так каким-то образом прокомментировать или как минимум высказать человеку свою мысль по поводу его лично, ну, я должен его знать. Должен знать его жизнь, и, в общем-то, не то, что я готов определить точно, должен открывать или нет, но как минимум высказать свое мнение, исходя из объективных факторов, которые я вижу, не субъективных, которые я вижу, как он живет, как он мыслит, каково его познание, почему он хочет это сделать, каков путь его в христианской жизни и где эта прогрессия, возрастание в посвящении себя Богу. Возможно, можно было бы высказать мнение какое-то.
Вернемся через буквально полминуты.
Да.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, вы слышите, наверное, еще остатки смеха Вадима Шмелева. Я чуть раньше включил кнопочки, нажал, чтобы вы услышали его. А кое-кто даже видит его замечательную, обворожительную, опять же, пасторскую улыбку. И он продолжает смеяться. Вадь, да. Ну ты же хотел как-то еще ответить на вопрос, который я задал, да?
Да. Ну, во-первых, еще я бы хотел ответить на вопрос, почему нужно открывать церкви, потому что... На самом деле мы живем в мире, когда, я не побоюсь этого сказать, церковь действительно торпедирована и атакована всевозможными человеческими учениями. И я достаточно человек ортодоксальной веры и консервативного мышления, в том числе богословского, и я верю, что именно сегодня не хватает таких церквей. Но почему-то вместо того, чтобы мы видели, что всечеловеческие философии, которые обрушились на церковь с 90-го года, они все больше и больше заполоняют то, что мы называем церквами или собраниями верующих, и они не приносят никакого плода или плода, а только, я бы сказал, вред, в том числе, действительно, в очень таком негативном аспекте проповеди Евангелия, те огромные глупости, происходящие в местах, где собираются люди, исповедующие Иисуса Христа, это действительно глупости, серьезнейшие глупости, безумие самое натуральное. И я считаю, что сегодня церквей, где преподается Священное Писание, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, где людей учат, как же жить теперь, когда они, если они стали верующими, учат на основании, опять же, Священного Писания, изученного Священного Писания. Не просто куда из имя Дух какой-то там куда-то поведет, имели, имели, твоя неделя. А там, когда ты человеку представляешь и делаешь более ясным Священное Писание. К сожалению, не обижая никого, я верю, сейчас скажут, многие могут сказать, что я слишком высокого о себе мнения, нет, не о себе, о Боге и о Его Церкви. И я бы хотел, чтобы они думали высоко. Высоко не в мирском понимании, а на яркое, красивое, разодетое и шоу устроили. Нет, а высоко думали так, как думали всегда. Как думали о отцах церкви, как думали о тех, кого гнали в первый век, как думали о пуританах, как думали о том же Мартине Лютере и так далее, и так далее. И мы же все-таки называем себя евангельскими христианами, забыв свои корни. Мы, знаешь, как оторвавшаяся субстанция, очень во многом забыли свои корни, с чего все начиналось. Поэтому сегодня таких церквей, к сожалению, я не могу сказать, что я знаю все церкви в городе Санкт-Петербурге и области, но те, что я знаю, я скажу так, очень мало. Угу. И поэтому еще одна такая необходимость с такого чисто человеческой точки зрения и... открывать еще и еще такие церкви, где людям действительно будет проповедоваться Слово Божие.
Хорошо, спасибо. Вадь, ты сказал буквально перед перерывом о том, что нормальной частью жизни всякого верующего христианина является участвование в том числе и финансовой помощи. И у вас, дорогие друзья, есть замечательное желание поучаствовать и в деле созидания радио Теос, послав смс-ку на номер 7715 с текстом Теос, пробел, любая цифра от 1 до бесконечности, именно она перейдет с вашего счета мобильного телефона на счет Радио Теос. И все то же самое можно сделать в группах Радио Теос ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, видимо, тоже. Там есть специальная кнопочка «Пожертвовать». Для этого нажимайте, участвуйте, потому что наше радио, наше служение, все оно основано именно на вашей конкретной материальной помощи. Каждый ваш рубль, он оплачивает электричество, возможность вещания, ну и так далее, и тому подобное. Церкви нужны чудеса и знамения. Вот, пишет Стас Топаев. Вот это, видимо, последний аргумент был такой. Церкви нужны чудеса и знамения. Вот. Они нужны.
Что мы называем чудесами и знамениями, да? Писание говорит, что в последнее время будут ложные чудеса и знамения. Это раз. И как раз за счет этого будет желание прельстить даже тех, кто является спасенным, имея в себе Духа Святого. Это первое, сразу как мое отношение к чудесам и знамениям. Мы говорим о внешней части, да, все эти придумки, там у кого-то нога выросла, у кого-то глаз появился. Скажем так, ни одно это чудо не подтверждено никогда документально. Но, самое настоящее чудо лично для меня и знамение – это я. Негодяй и мошенник, крайний богохульник, который считал себя Богом, сегодня искренне верующий в Бога, желающий жить по правде и стремящийся, ненавидящий всякую ложь, вот это для меня чудо и знамение. Я могу перечислять, у меня масса друзей, бывшие убийцы, мошенники, негодяи, воры, которые сегодня живут праведно, созидают семьи, растят детей, проповедуют Евангелие, оказывают добродетель в ущерб себе, ходят по больницам и так далее, и так далее, и так далее. Вот оно, чудо и знамение, возрождение людей к святой жизни в мире, который сегодня проповедует утверждение себя. Вот оно, чудо и знамение.
Ты знаешь, я искренне считаю, что чудом является, например, в том числе то, что человек, например, всю жизнь избивающий свою жену, предположим, да, вдруг в какой-то момент под влиянием Божьего слова или чьего-то доброго слова о Боге, да, не сделал это в очередной раз. Даже это чудо, если он уже хотел ударить, да, занес руку, чтобы в очередной раз леща дать своей жене, а тут раз и не сделал, это тоже чудо. Но мы читаем в Библии, в том числе и о реальных таких вот чудесах, да, когда Иисус Христос воскрешал людей, исцелял от болезней, как это делали апостолы, то же самое. Почему ты считаешь, если считаешь, что таких чудес быть не может, если они есть, то это какое-то неправильное, либо ложь, либо это не от Бога такие чудеса?
Нет, мы говорим, ты в данном случае сказал не чудо, а ты сказал о исцелениях. На самом деле нет, Бог исцеляет и сегодня. Бог исцеляет и сегодня. Но Он исцеляет тогда, когда Он решает, что Он должен исцелить, что Он будет исцелять. И это не зависит, в общем-то, от моего решения или хотения. Это первое. То, что делал Иисус Христос, Он был Сыном Божиим, и если мы будем внимательно читать Священное Писание, то оно говорит, что эти чудеса, они подтверждали Его божественность, а они не были чудесами ради чудес. И, безусловно, я не отвергаю любви Божией и сострадания Иисуса Христа, и об этом тоже говорит Священное Писание. Однако, когда мы читаем даже концовку Евангелия от Иоанна, мы пишем: «Сие же написано, чтобы вы начали исцелять всех больных».
А разве нет?
Нет. «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, веруя, имели жизнь вечную».
Угу.
И если мы видим описание, начиная от первого чуда в Кане Галилейской, то написано: «И уверовали ученики в Него», да, после этого чуда. «И уверовали», тогда, я не помню, как дословно, или тогда первый раз уверовали они в Него. То есть, по сути, их вера формировалась учеников на том, что они видели, делал Иисус Христос. И отчасти это было распространено в апостольское время на апостолов, в том числе вот эти чудотворения. Сегодня люди творят, но не чудо. И поэтому, когда сегодня говорят о чем-то, я еще раз говорю, я лично в своей жизни видел и переживал, и лично в своей жизни исцеления Божьи сверхъестественные. Единственная только разница, что Иисус брал и исцелял, а мы можем только просить Бога. Бог может исцелить, а может не исцелить. Ну, это, да. это не потому, что человек грешен, или у него не хватило веры, или еще какая бы то ни была бутафория, которую сегодня пытаются представить современные лжеапостолы и лжецелители.
Угу. Помнишь, как в одном той же истории подошел к Иисусу больной и сказал ему, если хочешь, да, исцели меня, если хочешь. Да. Это здорово. Ну ладно, давай перейдем к последней части, к самой главной части нашей сегодняшней беседы. Все-таки, если вот ребята послушали нас сегодня, молодые, да, которые горят желанием церковь все-таки начать какое-то движение в этом направлении и церковь открыть. Но многие из них достаточно молоды. Многие из них являются членами очень маленьких церквей, где нету школы нормальной, да, и ну, богословской какой-то школы, и школы взращивания служителей. Просто mm-hmm. маленькая церковь, слишком да. или молодая. И вот есть ты, Вадим Шмелев, который уже 16 лет в Боге, и большую часть этого времени активный служитель церковный, рукоположенный служитель, который может им дать пару отдельных советов не более чем на 14 минут. Как все-таки вот этому молодому горячему парню, а может группе молодых парней и девчонок в маленькой церкви, начать это движение и открыть церковь рядом с домом?
Ну, нужно начинать первое с того, что человек должен учиться. Я всегда говорю, Влад, ты придешь ко мне лечить зубы? Я найду деньги и сниму в аренду самый лучший кабинет стоматологический. Это будет самое современное оборудование с самыми лучшими лекарствами на сегодняшний день. И такие в Питере есть. Вот ты лично придешь ко мне лечить зубы?
Если его нужно будет удалить, возможно, приду.
Я не думаю, что даже удалить ты придешь.
А если что-то посерьезнее, нет. Ну, хорошо.
Но раз... Нет, подожди, давай мы закончим эту тему, потому что мы потом я дальше буду отвечать на твой вопрос.
Ну, конечно, нет.
Конечно, да, нет. Конечно, это очевидно, это риторический вопрос. Конечно, нет. Почему? Ты только что клялся, и тут при всех публично, у меня, наверное, я не знаю, тысячи свидетелей, как ты меня любишь, как ты меня уважаешь, насколько ты чему-то учишься от меня, и вот теперь, вот все это воспев, превознеся меня выше, чем потолок, как минимум этой студии, ты отказываешься в моей доброй желании оказать тебе помощь по лечению твоих зубов.
Ну, тут тоже ответ очевиден, да? Да, потому что он в нашей доверии да. избирательный всегда.
Теперь смотри. Теперь вопрос. Почему мы решили, что человек, который должен созидать души, он может не знать, как это делать, но хотеть? Угу. И этого уже достаточно. Поэтому мой совет очень прост для таких молодых людей. Нужно идти учиться. Нужно идти учиться. И сегодня в нашем братстве, в том числе, есть на Поклонной горе и очный, и вот заочный, очень-очень-очень хорошая программа по подготовке служителей, проповедников.
Это поэтому... была такая ненавязчивая реклама.
Ну, я не рекламировал, я от этого тоже прибыли не имею, потому что это не реклама, это реклама, когда мы преследуем интерес получить какую-то прибыль. Я здесь не...
Не-не, вполне, но это
было... Это представление, представление того, что делать этим молодым людям. И, в общем-то, в маленькой церкви не может быть возможности обучаться. Более того, сегодня мы находимся в мире, когда нам доступно даже в России, даже русскоязычные ресурсы очень есть неплохие для того, чтобы начинать обучение по изучению богословия, по изучению души человека, по изучению ответственности служителя, по изучению, как нужно проповедовать. Можно даже сидя дома в онлайн-режиме это проходить, поэтому много литературы можно купить.
Ну, хорошо учиться, но можно ли одновременно с учебой уже начинать что-то делать? Параллельно
это учебу? Параллельно они находятся в церкви, даже если это 4 человека, там есть пастор, и этот человек второй, а еще есть двое, он может помогать пастору.
Угу. Может быть, какие-то чтения Библии с неверующими людьми?
Да все, что угодно. Это вообще, это даже не нужно на это особое благословение. Это вообще повеление Христа этим заниматься. Поэтому это уже можно делать. Брать соседям, читать Священное Писание. Только не с пеной у рта им доказывать, а именно здесь уже учиться в кротости и смирении преподносить учение Иисуса Христа.
Mm-hmm. Пункт второй. Первый был учиться.
Учиться, а второе, безусловно, по мере того, когда ты что-то узнаешь, реализовывать это в своей жизни. Я уже его сказал.
То есть применять.
Применение, конечно.
И все, два пункта только у Вадика
Шмелева. И ожидать, когда наступит третий пункт, и вы станете служителем.
Слушай, ну я, честно, ожидал, что ты сейчас мне целую лекцию расскажешь о том, как...
Нет,
какие-то практические шаги, хорошо. Допустим, у человека уже есть образование, да, потому что многие учились или на каких-то библейских курсах, или в каких-то учебных заведениях, там, библейских школ, в школах проповедника. Они их прошли, в том числе заочно, но плохо себе представляют, потому что, смотри, получить богословское образование – это еще далеко не все. Человек может очень хорошо знать богословие.
Нет, там же есть второй пункт – применение.
Применять, да.
Применять.
И он применяет.
Применять там, где он есть. Если он применяет там, где он есть, и есть этому, безусловно, плод, и он хочет быть служителем, ну, он станет служителем. Пожалуйста, я скажу, пожалуйста, я перечислю ряд поселков: Белоостров, Ленинское, Ильичево, Солнечное, Комарово, Зеленогорск, где нету церкви. Пожалуйста, братья, выезжайте и начинайте там проповедовать Евангелие, так и вот, начинайте организовывать церковь.
Вот, вот это и есть вопрос, как это начать делать? Как
вот так и сделать, в самом прямом смысле слова. Пойти... Едьте туда жить и иди и делай.
То есть пойти на улицу, встать посреди перекрестка или посреди площади, взять в руки Библию и сказать: покайтесь, веруйте в Евангелие.
Ну, скорее всего, в том числе, может быть, и такое. И это тоже метод. Почему нет? Почему мы все время хотим что-то вот такое вот, какую-то абракадабру заумную? Все просто. Нет, не надо кричать, наверное, скорее всего, не надо кричать, хотя, может быть, опять же, если то я сегодня уже говорил, если мы веруем, то, наверное, мы должны как минимум не кричать, нарушая общий уклад жизни, но как минимум к людям подходить и проповедовать мы должны. В том числе, Влад, вот еще раз говорю, это целый спектр.
Давай попробуем с другой стороны к этому подойти. Что будет делать непосредственно Вадим Шмелев в городе Зеленогорске? Он приехал в Зеленогорск. Что он будет делать? Как он будет открывать новую церковь там?
Ну, на сегодняшний день мы ищем пути контакта с людьми, чтобы это был прямой контакт. И, в общем-то, есть несколько категорий людей, с которыми я мог бы работать и имею опыт. Да. К сожалению, в Зеленогорске, так же, как и по всему миру, есть алконаркозависимые люди, и у них есть семьи, которые, как мы говорим, являются созависимыми, и порой проблем больше у тех, кто созависимый, чем у того, кто является зависимым. Угу. И эти люди являются такой доброй почвой для проповеди Евангелия и для того, чтобы формировать их души и созидать их как церковь. Мы являемся приемной многодетной семьей, и в городе есть наверняка в Зеленогорске многодетные приемные семьи, и на сегодняшний день, исходя из того, что происходит в семье, мы видим, что, к сожалению, тоже полный бардак в информации, в том, как растить этого человечка, как его воспитывать, как его привести. Мы сейчас не говорим даже о библейском или о церковном понимании этого вопроса, а общечеловеческом. И, как минимум, наша семья, являясь многодетной и приемной, мы также надеемся иметь контакт с этими людьми, в том числе, донося до них Евангелие, надеясь, что Бог и из их числа будет кого-то присоединять к церкви. В том числе я имею в виду прямое проповедь Евангелия, выходя на улицы Зеленогорска, там обычные люди, что я уже, можно сказать, отчасти начал делать, выходя и просто говоря людям, здороваясь с ними и просто говоря Евангелие. Вот то, что я буду делать. Что будет делать Бог дальше, уже будет делать не Вадим Шмелев, уже будет делать Бог.
Подходишь к человеку и говоришь ему: друг, ты знаешь, слышал ли ты о четырех духовных законах? Или...
Нет, все очень просто. Ну, масса вариантов, как это можно начинать. Мы сейчас начнем вопрос, как евангелизировать. На это есть, опять же, сегодня масса семинаров, но самое простое, мы, конечно, можем задать вопрос, что вы знаете об Иисусе Христе. Сегодня мы приближаемся к Пасхе, и, в общем-то, у нас в России это очень помпезно празднуется. И, ну, большинство людей, к сожалению, кроме того, что должны их там окропить водой, и Христос воскрес, воистину воскрес. Они даже не понимают смысл этих слов, как я когда-то. Мне казалось, вообще это воистину воскрес, это одно слово, и я не понимал вообще, о чем идет речь. И я был достаточно образованным человеком в смысле мирского образования. Мне казалось, это просто какая-то единое целое, оно разделено, Христос воскрес, воистину воскрес. Вот я даже не разделял, что вот как бы Христос воскрес, да, то есть подлежащее, сказуемое, и потом воистину воскрес, да, в общем-то, это как подтверждение, я даже не делил этого, я был абсолютный неуч, и таких людей большинство, которые даже пошли там, покрасили что-то и, в общем-то, испекли.
У нас есть такая штука, у нас, у евангельских христиан, которая называется домашняя группа. Угу. Люди собираются по домам в среди недели, читают вместе Библию, молятся, какие-то вопросы обсуждают, поддерживают друг друга, просто общаются, пьют чай. Угу. И у таких домашних малых групп, у их членов, кто входит в эти домашние малые группы, тоже иногда возникает желание открыть новую церковь. Вот когда, на твой взгляд, домашняя малая группа должна уже принять решение о том, чтобы ей пора бы уже отделиться от большой церкви, да, и начать собственное движение, собственное служение?
Ну, конечно, вопрос непростой ты задаешь, но я думаю, всегда нужно начинать идти правильно. Нужно сначала идти к служителям церкви. Здесь, если это большая церковь, как ты сказал, да, то есть если даже там в церкви 60-100 человек, то это уже не один служитель наверняка, как минимум там есть 2-3 брата, которые являются там пасторский совет, пресвитерский совет, неважно, то эти люди должны идти и представить свое желание. Оно должно быть объективно представлено. Для чего, почему именно отделиться, как это будет осуществляться, я имею в виду теперь практически. И, в общем-то, я думаю, начинать нужно точно с этого, точно с этого. Если есть, конечно, какие-то богословские разделения или еще что-то, ну, я думаю, ну, как минимум, нужно стремиться это делать в мире и делать с миром, чтобы остаться друзьями, братьями, невзирая на то, что есть какие-то разные взгляды на второстепенные вопросы.
А если пастор церкви исключительно из ревности не отпускает такую малую группу? Такое тоже же может быть, да, согласись?
Такое тоже может быть.
Что пастор просто не хочет из-за того, что люди уходят из церкви, и ему это неприятно, чисто по-человечески.
Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что все-таки нужно каждую ситуацию разбирать отдельно. Все очень непросто сегодня, и я бы лучше в каждой ситуации индивидуально. Угу. Порой надо взять и выйти тогда.
Давай, осталось 2 минуты, буквально 3 минуты нам. Какая тебе реальная помощь сейчас нужна? Вот тебе, Вадиму Шмелеву, человеку, который открывает новую церковь в городе Зеленогорск, Ленинградской области. Друзья, я специально повторяю название населенного пункта. Не шуми, пожалуйста, не надо нервничать. Какая тебе реальная помощь нужна сейчас? Может быть, тебе нужны люди, может быть, тебе нужны финансы, может быть, тебе нужна молитвенная поддержка. Конкретно твою боль сейчас.
Да, искренне могу сказать, прошу молитвенной поддержки, это раз. Если кто-то слышит меня из Зеленогорска или того района, пожалуйста, найдите меня через Влада Юртова, и вы будете участниками созидания этой новой церкви, если Бог благословит нас.
Но ты можешь назвать и свои, наверное, контактные данные.
Например. Я могу назвать, если да, мой телефон 8-911-925-25-43. Пожалуйста, звоните. Если я не отвечу, то я вам обещаю, что я вам точно перезвоню.
Ну, в крайнем случае, вы можете написать смс-ку Вадиму Шмелеву. Даже, может быть, лучше написать смс-ку, чтобы не отвлекать такого занятого человека.
Не-не-не, пожалуйста, звоните, не слышите Влада. Пожалуйста, звоните, и я с радостью отвечу на ваши вопросы. И с радостью встречу с вами, мы будем говорить обсуждать вопрос, извиняюсь за тавтологию, открытия церкви в городе Зеленогорске.
Спасибо, Вадим Шмелев. Дорогие друзья, у нас был, повторюсь, это тавтология, наверное, или не тавтология, Вадим Шмелев был, 2 раза повторите одно и то же имя за короткий промежуток времени. Если у вас, друзья, есть желание открывать церкви, самое главное, не бойтесь этого желания, оно неплохое, это здорово. Но, естественно, вам нужно для этого иметь какую-то базу, в том числе и теоретическую, и она не маленькая, эта база. Открывание церквей – это гораздо сложнее и опаснее, чем открыть какую-то фирму даже по производству, не знаю, чего-либо, потому что это всего лишь деньги, а тут человеческие души и вопросы их вечной жизни или ее отсутствия, в том числе, возможно, по вашей, ну, какой-то ошибке, да, недоработке, недомыслию, можно легко человека обидеть или приткнуть. Конечно же, нужно учиться, конечно же, нужно благословение ваших старших братьев, товарищей, может быть, их помощь и поддержка в первое время, и от нее тоже отказываться не нужно. Но самое главное, проверяйте свое сердце, для чего вам нужно открывать новую церковь. Для того, чтобы утвердить самого себя, либо все-таки действительно расширить небесное царство уже прямо сейчас на земле. Это самое главное, мне кажется, проверка на вшивость. Да?
Безусловно.
Самооценка такая. Зачем тебе нужна эта церковь? Ради Бога, либо ради самого себя. Это был Вадим Шмелев. Это еще раз я повторяю имя. Если вы хотите получить какую-то консультацию, или наоборот, нет-нет, не консультацию, а принять участие в его движении в городе Зеленогорске, Ленинградской области, звоните, пишите ему. А это был Радио Теос. Не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.